Транспорт в цифре.
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев. И сегодня у меня очень интересный гость, а значит, будет интересный разговор. Дмитрий Алексеевич Горшков, исполняющий обязанности директора ситуационного центра Минтранс России. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Да, Дмитрий Алексеевич знает все про транспорт. Про транспорт в России, правильно, если так проще говорить, вас представлять?
Про все виды транспорта и их функционирование и взаимодействие с потребителем конечным, да.
Справка.
Дмитрий Алексеевич Горшков, исполняющий обязанности директора ситуационно-информационного центра Минтранс России. Высшее профессиональное образование. Закончил Московский государственный технический университет МАМИ. До прихода в ситуационно-информационный центр Министерства транспорта работал в Центре организации дорожного движения. С 2014 по 2022 год заместитель руководителя по контролю за использованием и развитием информационных систем и ресурсов ЦОДД. 34 года, женат. Воспитывает двух сыновей. Увлечение – мотоциклы. Тема нашей сегодняшней программы – мультимодальные пассажирские перевозки, перспективы развития. Вот что это такое, для чего это, мы сегодня об этом и поговорим. Дмитрий Алексеевич, мультимодальные перевозки – ну, такое модное словосочетание, но простым языком. Что это такое, а самое главное – зачем это обычному человеку?
Если говорить просто, то это мобильность как услуга. Мультимодальные перевозки, они созданы для кого? Как вот в одном из своих интервью Виталий Геннадьевич Савельев озвучил уже, у нас есть...
Это глава Минтранса.
Так точно, это наш министр транспорта. У нас есть три основных бенефициара. У нас стратегия транспорта написана под это. Наши основные бенефициары, то есть потребители, заказчики, это первое, это гражданин. Это тот конечный пользователь. Это бизнес. И это государство. Наша ключевая задача сделать так, чтобы все эти бенефициары были удовлетворены тем уровнем транспортной услуги и транспортной доступности, который мы обеспечиваем. И вот мобильность как услуга как раз позволяет сочетать в себе основные аспекты, соединять разные виды транспорта воедино. О чем я говорю? Мультимодальность – это два или три вида транспорта одновременно. Вы, ну, самый простой пример, вы приезжаете на железнодорожный вокзал, на электричку, садитесь на экспресс, едете в аэропорт, сдаете багаж уже до, приехали в аэропорт, сели на самолет, полетели. Вы приезжаете с железнодорожной станции на автобусную остановку, там уже вас ждет автобус. Все мы когда-то сталкивались с ситуацией, когда мы приезжаем на поезде, не знаю, на наш замечательный юг, приезжаем в Краснодарский край или еще куда-то, выходим, автобус ушел, потому что поезд чуть задержался, и дальше вот нужно какое-то время подождать следующего. Вот мультимодальность позволяет убрать вот эти вот огрехи и выстроить правильный процесс. Причем это не только про пассажирские перевозки, это же связано еще и с грузовыми перевозками. Вы заказываете какую-то посылку, она сначала будет идти морем, потом из моря она пересядет там, на железную дорогу, либо на там, какой-нибудь грузовик, либо на самолет. И вот этот выстроенный процесс – это и есть мультимодальность. Когда вы один раз заплатив сквозную историю, вы как конечный потребитель, вам не интересно, сколько, где платить, как сочетать эти маршруты, как его построить. То есть вы сядете там, будете в интернете искать, так, билет на поезд купил, так, так, дальше там у меня будет автобус или самолет, значит, в какое расписание попаду. То есть вам не нужно это делать. За это за вас делает система.
То есть я правильно понимаю, раньше в нашей стране вообще об этом не думали?
Думали, но это анализ огромных данных. То есть вот Дмитрий Владимирович Баканов, наш заместитель министра, который отвечает за цифровизацию на транспортной неделе, сказал, что только анализ больших данных, именно транспортных данных, способен сделать нужный для конечного пользователя продукт. И вот ситуационный центр Минтранс России – это оператор именно цифровизации самой транспортной отрасли, и мы собираем огромное количество данных, анализируем их между собой, как бы, даже сопоставляя несопоставимые зачастую вещи, да, как бы строя определенные модели и прогнозы. То есть построить систему такого уровня, не используя огромный массив данных и не поняв, а как это должно работать и какие возможные варианты. То есть мы же должны смоделировать любую ситуацию. Просто невозможно.
Ну, то есть автобус, который уходит за 3 минуты до прихода электрички, такая, может быть, классика, да, для многих, кто живет за городом. Вот в чем проблема их состыковать и почему до сих пор не было этого сделано? Потому что как раз не было анализа вот этих данных?
В основном, да, потому что это разные виды транспорта. То есть, если говорить о транспорте, можно выделить все-таки, наверное, 5 видов транспорта. Да? Это водный, железнодорожный, это автомобильный, это авиатранспорт и пассажирский наземный городской транспорт. Вот сочетать все эти 5 видов транспорта между собой возможно только вот встав на уровень выше и оценив всю ситуацию и давая какие-то определенные управленческие и рекомендательные воздействия на него. У нас сейчас, там, до последних лет, автобус, который ходит по там, какому-нибудь городу, никак не был связан с той электричкой или там, тем поездом, который приходит. У одних поменялось расписание в силу, там, задержался где-то по дороге, еще что-то. Автобус это волновать не будет.
То есть поэтому человек выбирает автомобиль, стоит в пробках, потому что он вышел из своей квартиры, из своего дома, сел в машину и доехал практически до того места, куда ему надо было. А если бы там ему надо было на электричке ехать, ему бы пришлось тогда думать, да, как добраться до этой электрички, подгадать под расписание этой электрички, потом успеть на автобус. А если вот уже за него подумают и состыкуют эти виды транспорта, может, и пробок тогда у нас меньше станет. Это ведь будет влиять на пробки?
Конечно, будет. Ну, у нас есть там примеры крупных городов, когда есть метро, и там просто есть расписание каждые 2 минуты, и здесь вот эта мультимодальность, она не нужна. Здесь единственный плюс, то, что ты можешь при помощи одного билета пользоваться всеми видами транспорта.
Ну, это тоже удобство.
Тройка, это удобство, да. А когда ты уже планируешь себе межрегиональные какие-то перевозки, вот здесь как раз мультимодальность наиболее интересна. То есть мы там сейчас с друзьями, например, планируем, что вот, ну, впереди новогодние праздники, uh-huh. да, скоро у нас там... Uh-huh. Будет, так сказать, несколько выходных, было бы здорово поехать в Горный Алтай. Безумно красиво, интересно, живописные места. И вот как построить этот маршрут? Мне, например, было бы интересно прилететь в Новосибирск, и дальше вот у тебя будет 700-800 километров очень красивой дороги до Горно-Алтайска. То есть именно таким маршрутом. И вот сейчас, как я бы действовал по старинке, я бы пошел искать, значит, сначала билет в Новосибирск, потом угу. смотреть, а где у меня там будет станция, куда можно подогнать автобус, где мне нужно как до него добраться, то есть очень много там нюансов. А при такой мультимодальности ты заказал уже конечный пункт, и за тебя система сама подумает, и у тебя все будет ждать. То есть ты будешь понимать, что выходя из там, аэропорта, тебя, не знаю, там малые виды мобильности ждут, например, самокат стоит. Я не говорю сейчас про зиму, да, но в целом. Uh-huh. То есть а уже забронированный самокат, ты не будешь его искать, или забронированный каршеринг, или такси уже стоит, тебя ждет. То есть ты не вышел и отбиваясь там... Вот те, кто предлагает свои услуги, там, нелегальные, да, там, ты вышел, тебя уже ждет конкретная машина, на которой ты поехал.
А скажите, пожалуйста, а действуют ли уже где-то мультимодальные пассажирские перевозки и какой опыт внедрения? Какие есть подводные камни? Наверняка не все так гладко.
Сейчас это повсеместно внедряется. У нас огромный опыт внедрения их в Калининграде, на юге России, по основным нашим крупным городам, то есть там Москва, Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск там, и так далее. И очень хороший отзыв. То есть, ну, мы с вами, живя здесь, понимаем, что у нас есть карта тройка, с которой мы можем путешествовать по всему московскому региону, вообще не задумываясь. Да? То есть, вот, как минимум, как вы говорите, удобно везде оплатить. Мы можем строить вот эти мультимодальные маршруты при помощи официальных приложений, которые есть городских. Угу. И сейчас вот там тот же самый Юг России очень плотно задумался и подгоняет правильное расписание своего общественного транспорта к расписанию РЖД, соединяет это все. И получается, поезд приходит, и автобус стоит. Он не ушел 3 минуты назад. То есть, если поезд где-то опоздал, то автобус подойдут к времени прихода поезда. Потому что сейчас современные системы позволяют очень четко отследить движение и спрогнозировать с точностью до минуты приход железнодорожного состава.
Кстати, сказать про карту тройка, а почему бы ее не сделать вот общей федеральной? Это вообще возможно? Ведь вот такая унификация помогла бы вам в ваших мультимодальных пассажирских перевозках. Или я ошибаюсь?
Я верю в этот проект. Он будет. Насколько известно мне, что карта тройка как раз сейчас внедряется не только. Она внедрена в Москве и в области.
Она, по-моему, в некоторых регионах есть, да?
Да. И это очень правильный путь, потому что действительно это удобно. Я прилетаю куда-то, я много путешествую по стране. Я иду, первым делом начинаю искать, а где мне и как купить билет.
Да, а если бы у вас карта тройка была в кармане, вы бы уже понимали, да, что на ней есть деньги, и вы сможете расплатиться там в местном автобусе.
Да, если бы я мог бы расплатиться еще, например, везде при помощи там лица, то мне было бы еще удобнее. Мне не нужно никакую пластиковую карточку таскать. Да, то есть если у нас будет повсеместно в стране внедрена технология там оплаты там лицом, FacePay, да, вот это было бы, ну, лично для меня еще удобнее.
И, скорее всего, это будет, да?
А, ну, в карту тройка я точно верю. Про оплату лицом, ну, загадывать сложно. Это мои надежды.
Хотя мне кажется, что касается оплаты лицом, это самое простое. Лицо у тебя всегда с собой.
Да,
и, собственно говоря, ты везде можешь проехать. Расскажите про цифровой профиль перевозчика. Для чего и кому он нужен? Что это такое?
Цифровой профиль. Ключевая задача — собрать все данные о перевозчиках и сделать удобство также, опять это как наши стратегии, гражданин, бизнес, государство. Мы собираем все возможные данные обо всех перевозчиках, которые есть у нас в стране.
То есть это таксисты, автобусы, это вот любые перевозчики, которые...
Грузовики, все, полностью.
Угу.
Дальше формируется некая база. И здесь уже при помощи искусственного интеллекта, именно такого нестандартного анализа, то есть у нас нету системы рейтинга, что заполни все бумажки, у тебя будет 5 баллов. Да, здесь сравниваются все со всеми. Мы делаем такой мультианализ, оценивая качество услуг, отзывы граждан, отзывы, там, скажем так, государства, да, то есть там, как у человека с налогами, еще с чем-то. То есть здесь огромное количество данных, там целая методика есть, по которой оценивается и выстраивается определенный рейтинг. Что нам всем это дает? Ну, первое, для бизнеса, хоть начну, да, и со второй позиции, для бизнеса это дает возможность бесплатной рекламы. Ты молодец, ты хорошо исполняешь свои услуги, ты растешь в рейтинге, тебя замечают. Например, ну, возьмем ситуацию, что нужно заказать там школьную экскурсию и нужен автобус. Соответственно, там муниципалитет или кто это будет, родители делать, они смогут зайти в этот рейтинг, посмотреть на самых топовых перевозчиков, причем понять, и сколько стоимость там передвижения на километр там по всем видам транспорта.
Uh-huh.
То есть посмотреть для себя открытую, понятную информацию, а не сидеть в интернете и искать, кто у него вывалится там первый, у кого больше денег, тот и вывалится первый в интернете. Да? То есть кто больше заплатил за рекламу, тот и будет в первом, как бы...
На первой странице,
да.
Поисковика.
А здесь ты больше денег заплати в развитие своего бизнеса, чтобы ты занял первую строчку и получи эту рекламу. И вот заходишь, смотришь, у тебя, понятно, первое место, ты выбираешь эту услугу, и дальше ты понимаешь, что у тебя хорошее транспортное средство, у тебя водитель там в костюме, в галстуке, ты понимаешь, что это безопасно, в первую очередь, для тебя и твоих детей. И от этого все становятся довольны. То есть конечный потребитель доволен, он получает услугу прозрачную, безопасную и качественную. Бизнес получает количество этих услуг, государство получает также и безопасность, и понимание, в принципе, сферы отрасли, и того, куда ее и как развивать. То есть позиция сейчас министерства очень такая правильная и простая. Да? То есть у нас там наш профильный заместитель министра, там Дмитрий Владимирович Баканов, он очень много общается именно с представителями бизнеса. Бизнес приходит с проблематикой, либо с какой-то историей, что мы хотим, чтобы у нас появилось это, и мы как государство для них это делаем. Это очень правильный такой здравый и зрелый подход.
А этот рейтинг, он где-то ведь должен быть общедоступный на какой-то платформе, чтобы все могли зайти, посмотреть, сравнить?
Конечно, в следующем году уже эта платформа будет внедрена, она будет официально, ну, как бы в сети интернет висеть, то есть любой гражданин сможет как принять участие в этом рейтинге, то есть мы с вами влияем на этот рейтинг, так и посмотреть его результат, оценить и использовать.
А в борьбе с конкурентом не будет применяться этот рейтинг? Ну, то есть я хочу своего конкурента, который вот на моей линии работает, потопить, и буду там дизлайки ставить или что там?
Нет, система не будет ориентироваться на что-то одно. То есть, еще раз повторюсь, мы не смотрим там только на бумажки или там еще на что-то. То есть система сравнивает всех со всеми. И дальше этот рейтинг-то и создан для того, чтобы конкуренты конкурировали не грязными методами, а именно живыми. Покупай лучшие автобусы, да, там, транспортные средства, улучшай качество. Там. У нас сейчас, если посмотреть на городской пассажирский транспорт общественный, вот когда вы последний раз, там, не знаю, в Москве в автобусе ездили? Wi-Fi, кондиционер, все удобства. Ну,
только вот сегодня с утра ехал. Мне очень нравится общественный городской московский транспорт. Я езжу ежедневно на МЦД, никаких вопросов, на автобусе. То есть, ну, на мой взгляд, в столице общественный транспорт очень хорошо развит, и проблем с этим никаких нет. Я не могу сказать за Челябинск или Рязань, что там происходит, но, вероятно, там как-то все это должно подтягиваться до московского уровня.
Улучшается, и с каждым годом становится все лучше. То есть я много, опять же, повторюсь, путешествую по стране, я вижу, какое качество именно услуг в области общественного транспорта оказывается, и с каждым годом оно растет. Это очень хорошая тенденция, и как раз вот такие системы, и как цифровой профиль перевозчика, они позволят именно подтолкнуть коммерческий рынок перевозчиков к улучшению в целом всей ситуации по транспортной отрасли.
Представляете сейчас, как вы улучшите общественный транспорт, и все откажутся от своих личных автомобилей, пробок в стране не будет?
Ну, хотелось бы в такое
это
верить.
Это же опасно.
Но это невозможно. Мне кажется, менталитет русского человека не победить. То есть у нас мы до победного будем ездить на бензиновой машине, да, там, то есть будем отвергать электроавтомобили, еще что-то. Хотя развитие, те тенденции, которые идут в стране, у тебя там бесплатная парковка, у тебя там с налогами все проще. То есть много преимуществ тебе дает электроавтомобиль, но у нас он пока, ну, нет. Я езжу только по городу, ну, а вдруг я куда-нибудь поеду, у меня там батарейка сядет. То есть доверия нет еще пока.
Дмитрий Алексеевич, вообще скажите, как вы видите будущее? Будет ли развиваться сфера транспорта в России и как, самое главное?
Развитие транспорта будет. Мы как ситуационный центр, как некий анализирующий центр, который позволяет посмотреть и предложить алгоритмы развития, в этом в первую очередь заинтересованы. Наша задача совмещать, скажем так, несовместимое и строить то, что невозможно. Да?
Вот мне кажется, водный транспорт у нас как-то не развит. Такое ощущение. Вот как-то бы его, может быть, поактивнее интегрировать. Потому что у нас в городах есть реки, но на этих реках нету таких вот рейсовых, да, рейсового транспорта, каких-то трамвайчиков, которые бы курсировали по времени.
Ну, не соглашусь. У нас есть успешный опыт внедрения таких историй в крупных городах. То есть у нас в Санкт-Петербурге это есть. Сейчас вот Москва тоже закупает свой городской речной пассажирский регулярный транспорт, то есть который также будет по карточке «Тройка» работать с понятным регулярным маршрутом. И что самое интересное, он будет круглогодичный. Поэтому река, она развивается.
По реке у нас ледоколы будут практически ходить.
Ну, конечно. То есть у каждого корабля есть определенный там класс, по которому ему там позволено либо не позволено по определенной толщине льда ходить. Ну, вот. И для таких трамвайчиков, естественно, ледокол нужен. Развитие такого вида транспорта тоже будет. То есть у нас сейчас в основном речной транспорт перевозит там миллионы тонн различного груза, там сыпучего, не сыпучего, то вот пассажирский поток также будет. То есть сейчас же как, вот, ну, мы с вами можем выйти на улицу, да, у нас есть банкетные там корабли, экскурсионные корабли, и есть регулярные перевозящие по конкретным маршрутам.
Да, так вот продолжим про будущее. А где вот искать вот этот запас, да, куда может транспортная сфера идти? То есть она в качество должна развиваться или в чем? В количестве, в качестве, в доступности, куда мы идем?
Мы идем в основном сейчас в сторону качества и новых видов транспорта. То есть, естественно, мы смотрим международный опыт, который есть. Да? Мы смотрим на то, как развиваются другие там крупные, наиболее продвинутые города и страны. Мы оцениваем ситуацию о том, как у нас в стране развивается ситуация и какие-то новаторства. То есть сейчас, если смотреть на виды транспорта, у нас как активно за последние годы в нашу жизнь ворвались вот эти СИМы, да, средства индивидуальной мобильности.
Очень активно.
Сколько у нас стало самокатов?
Правда, стали проблемой отчасти.
Любое нововведение порождает свои нюансы. Да? То есть у нас до этого средства индивидуальной мобильности не были описаны в принципе как класс, и никто не ожидал, что кто-то там на моноколесе будет ехать там по третьему транспортному кольцу или по МКАДу 80 км в час. И когда он там куда-нибудь приедет... На
это оказалось удобным, но небезопасным.
И я таких боюсь, да, то есть я сам там езжу на мотоцикле и на машине, как бы, и вот для меня теперь мотоцикл, поскольку я смотрю на них, думаю, да я вообще в безопасности, чего я переживал-то, да, то есть тут все хорошо. Поэтому наша задача транспорт развивать, а как его развивать, это только повышая качество и уровень услуг. То есть действительно для того, чтобы уйти от и минимизировать пробки, нужно предложить такой уровень сервиса и качества, чтобы всем это было удобно. И как это сделать? Это только анализ огромного количества информации и данных. То есть нужно понять, что конечному, конкретному потребителю нужно. нужно ответить себе на вопрос, а почему он ездит на машине? То есть ему так удобно, у него неудобный маршрут, у него нет автобуса нужного, который ходит там из его деревни или там города, где он живет, до нужной ему электрички. То есть мы, проанализировав вот эти данные, только тогда можем дать действительно качественную услугу конечному потребителю. И вот наша ключевая задача на ближайшие годы.
Успехов вам в этом деле. Спасибо за этот интересный разговор. Не зря я вас в самом начале представил. Человек, который знает про виды транспорта все. Дмитрий Алексеевич Горшков был у нас в гостях, исполняющий обязанности директора ситуационного информационного центра Минтранса России. У микрофона был Юрий Кораблев. До встречи в эфире.
Транспорт в цифре.